Глава 11. Клинок в ночи. Хоббиты укладывались спать в брыле, а над заскочьем в эту пору давно уже царила глухая ночь. Плотный туман лег по оврагам и берегам реки. Домик на выселках лежал окутанный тишиной. Вот дверь его тихонько приоткрылась, и Фетти Пузикс выглянул наружу. Весь этот день Фредегара не оставлял страх. Он не мог ни отдохнуть толком, ни отправиться спать. К ночи стало еще хуже. В неподвижном воздухе нависла угроза. Он стоял на крылечке, вглядываясь во мрак, и вдруг заметил едва уловимое движение темноты под деревьями. Потом у него на глазах беззвучно отворилась и прикрылась дальняя калитка. Волосы у Фредегара встали дыбом. Он юркнул в дом, постоял, дрожа и прислушиваясь, и запер дверь на засов. Ночь переходила в самую глухую пору. На дороге послышался осторожный шаг коней, ведомых в поводу. У калитки кони остановились, три черные фигуры проскользнули в сад и ночными призраками двинулись к дому. Одна из них затаилась у двери, другая — за углом. Снова все замерло. Фигуры не шевелились, словно тени от камней. Дом и тихие деревья, казалось, прижались к земле и ждали. Медленно тянулись минуты. Шелохнулись листья. Где-то в отдалении прокричал петух. Шел холодный предрассветный час. Фигура у двери шевельнулась. Во мраке тускло блеснул обнаженный меч. На дверь обрушился тяжкий удар, заставивший содрогнуться весь дом, и высокий злобный голос потребовал открыть именем Мордора. Второго удара дверь не выдержала, и вырванная из петель рухнула. Черные фигуры ворвались в дом. И в этот самый миг из-за деревьев со стороны задней калитки зазвучал рок. Звук его пронзил ночь, как пламя над скирдой соломы. Он вопивал тревожный сигнал: «Очнись! Беда! Напасть! Враги!» Фредегар не сидел без дела. Едва он увидел крадущиеся по саду черные тени, как сразу понял: либо удирать, либо пропадать. Он удрал, не задумываясь, через заднюю дверь, не чуя ног пролетел через сад, единым духом одолел около мили и свалился на пороге первого же дома заскочья. «Нет», — хрипел он, — «только не меня, нет у меня ничего». Его не поняли и решили, что на выселке напали какие-нибудь твари из Древлепущи. Но тут уж времени не теряли. «Беда! Огонь! Враги!» — трубили брендискоки древний сигнал, не звучавший над заскочьем со времен лютой зимы, когда белые волки перешли замерзший Брендидуин. «Вставай! Вставай! Беда! Враги!» — подхватили сигнал ответной рога. Тревога росла и ширилась. Черные фигуры выскочили из дома. Одна из них обронила на пороге хоббитский плащ. По дороге застучали копыта, быстро перешли в галоп и растаяли в ночи. Повсюду вокруг выселок трубили рога, раздавались крики и топот. Черные всадники вихрем пронеслись к северным воротам. Что им мелкота? Пусть трубит и суетится. Саурон потом разберется с ними. Теперь у всадников другие дела. Дом пуст, кольца нет. Смахнув стражу у ворот, они исчезли из шира. В начале ночи Фродо внезапно проснулся. Он не понял, что разбудило его. Не то звук, не то ощущение какой-то опасности. Колоброд спокойно сидел в кресле у камина. Не спал. Огонь горел хорошо. Фродо вопросительно посмотрел на Колоброда, никакого ответного знака не получил и заснул снова. Но теперь сон его был тревожен. Шумел ветер, скакали кони. Ветер усилился, казалось, дом стал подрагивать под его напором, а потом, где-то на границе сонного сознания, Фродо различил призывный звук рога и проснулся опять. На дворе страстно горланил петух. Колоброд раздвинул занавески, с лязгом распахнул ставни, и в залу проник серый утренний свет. Он разбудил остальных и сразу повел в спальни. Картина, представшая их глазам, заставило содрогнуться от мысли, что было бы, не последуя ни совету Арагорна. Окна в спальне были выбиты, ставни сорваны, Постели перевернуты, а валики, положенные нобом, изрублены мечами и разбросаны по полу. Даже коричневый коврик был изодран в клочья. Колоброд позвал хозяина. Бедняга Маслютик трясся с просонья и уверял, что всю ночь глаз не сомкнул и ничего не слышал.
«На моей памяти такого не было», — вопил он в ужасе, воздевая руки. «Это что же такое делается? Гости уже в собственных постелях спать не могут. А валики-то, валики, зачем портить? Да куда же это мы идем?»
«Прямиком в мрачные времена», — осадил его Колоброд. «Но тебя они не коснутся, если мы уйдем. Так что уходим мы сразу. Завтраком не возись. Перехватим, что есть, и ладно. Прикажи седлать пони. Через несколько минут соберемся».
Хозяин выскочил вон и сразу вернулся. Пони исчезли. И не только хоббитские, но и все прочие в деревне. Новость сразила Фроду. Нечего было и думать попасть в Дольн пешком, когда по пятам идут черные всадники. Все равно, что на луну идти. Колоброд сидел молча, оценивающе разглядывая хоббитов.
«От пони толку мало», — словно отвечая на мысли Фродо, произнес он. «Их все равно пришлось бы оставить. Там, где мы пойдем, им не пройти. На своих двоих скорее будет. Вот с припасами хуже. До Дольной еды нам уже не достать, значит, придется брать с собой с запасом. Вдруг задержимся или крюкадовать придется. Сколько вы можете нести?»
«Сколько надо, столько и можем», — ответил Пиппин, но сердце у него при этом упало. Впрочем, он старался виду не подавать. «Я-то за двоих снесу», — похвастался Сэм. «Господин Маслютик, а нельзя ли все-таки раздобыть в деревне хоть пару пони для поклажи? Ну, хоть одного?» — с надеждой обратился Фродо к хозяину. «Может, не нанять, так купить, а?» — добавил он неуверенно, прикидывая, во что это может обойтись.
«Сомнительно», — страдая, отозвался несчастный Маслютик. «Во всем Брыле верховых-то было три штуки. У меня в стойле. Так они же пропали. А других мало, не продадут их. Для работы ведь. Я, конечно, постараюсь. Сейчас прямо Боба пошлю».
«Пожалуй», — нехотя одобрил Колоброд. «Один-то нам все-таки понадобится. Эх, теперь уж незаметно не уйдешь. Теперь можно хоть в трубы трубить». Видно, так у них и задумано было.
«Ладно», — весело сказал Мэри. «Нет худа без добра. По крайней мере, позавтракаем, не торопясь. Где там Ноб?»
Задержаться пришлось почти на 3 часа. Боб вернулся ни с чем. «Ни за любовь», — сказал он, — «ни за деньги, ни одной животины по соседству нет. Только у Билла Хвоща один пони остался. Может, он и продаст его?» «Клячи-клячи», — рассказывал Боб, — «кожа да кости. Ну, Билл уж цену заломит, знает ведь, что вам деваться некуда. Сквалыга он, знаю я Хвоща».
«Хвощ?» — в сомнении повторил Фродо. «Нет ли здесь подвоха? Как бы потом эта его кляча не сбежала к нему, да с нашей поклажей или еще что?»